Все древние государства – Египет, Южная Месопотамия.
Изображение корабля, креста.
Тут случилось еще одно обстоятельство, подействовавшее.
На волнах православного радиоканала «Воскресение» «Школа православия».
Здравствуйте, дорогие радиослушатели. Мы продолжаем уроки нравственного богословия. И напомню, что в прошлый раз мы говорили о церкви, начали разговор о церкви. Вернее, о церковном собрании, куда собираются все христиане для того, чтобы явить народ Божий, обозначить народ Божий, явить себя как народ Божий, стать народом Божьим, соединившись с Богом своим, соединившись с телом и кровью Иисуса Христа, и жить в Боге, и нести, свидетельствовать о Боге, живущем в нас, миру. Вот это бытие церкви в мире, оно невероятно важный элемент не только духовной жизни, не только домостроительства спасения, что само собой разумеется, ведь церковь – это продолжение дела Христова в мире, в истории. Можно сказать, что Христос ушел, вознесся на небеса, и сел одесную Отца, а можно сказать, что Он никуда и не уходил, и именно на это указывают Его заключительные слова в Евангелии от Матфея: «Я с вами до скончания века». И вот это вот на самом деле Церковь и есть жизнь Христа в истории. Не какой-нибудь один человек, скажем, Папа Римский, наместник Христа. В своем роде вся Церковь даже не наместник Христа, а именно сам Христос, Духом Святым, продолжающий свое дело в истории, достигая краев мира, краев времени, и даже до последнего часа существования этого мира все будет так, как и задумано Господом. Весть о Нем, свидетельство о Нем, Слово Его будет сеяться, будут приноситься плоды, хотя бы самые крошечные, но никогда не оскудеет плодоносие рода человеческого до последнего дня мира. Будет жатва, будут люди, которые обращаться будут к Богу, и хотя бы в последние дни, как сказано по слову пророка Иоэля, которое повторил апостол Павел: «Всякий, кто призовет имя Господне, спасется», но это спасение силы имени Божьего будет осуществляться не иначе, как в церкви и посредством церкви. Не будет этой церкви, никто бы ни имя призвать не смог и уж не мог бы никаким образом спастись. И вот, ну, кроме такого догматического, духовного, так скажем, дела, задачи церкви, созидание церкви, продолжение дела Христова в мире, в истории, у церкви есть и аспект духовно-нравственный, потому что важнейшее свойство церкви, как знаем мы, церковь есть столб и утверждение истины. Как говорит об этом в первом послании к Тимофеям, в третьей главе, апостол Павел. Почему же церковь является столпом и утверждением истины? Почему церковь является истинной? Почему она каким-то образом свидетельствует об истине, является основанием истины и утверждает истину? По той причине, что церковь основана на Христе, во-первых, потому что сказано, что Христос про себя говорит, что Он есть истина, а Он есть краеугольный камень, Он есть основание церковное, то есть Он как истинный, как истина, как сама истинность, воплощенная, живущая, Он есть основание, и все прилегающие к Нему камешки, все прилегающие структуры, все прилегающие души человеческие в созидании этой церкви прилагаются не иначе, как благодатью Святаго Духа, как говорит об этом Господь Иисус Христос по свидетельству Евангелиста Иоанна Богослова, когда в прощальной беседе Господь говорит своим ученикам, что Он пошлет от Отца им Дух истины, который от Отца исходит, и Он наставит на всякую истину и будущее возвестит и так далее. Вот этот Дух истины, такова его природа, он все, к чему прикасается, наполняет истинным, делает истинным, и в силу этой причастности истины обличает всякую неправду, всякую ложь и грех тоже как неправду. Вот это особое действие Святаго Духа, Духа истины, и поскольку Церковь созидается Духом Святым, само начало Церкви есть схождение Святаго Духа на апостолов, и вот эта благодать Святаго Духа утверждает всякого человека в истине. Каждый человек, входящий в Церковь, постепенно становящийся элементом церковного бытия, камнем, живым камнем Церкви, он никак не может стать этим камнем Церкви, если не пронизан будет, не очищен, освящен, преображен этим Духом истины, то есть тоже станет истинным. Всякая ложь, все, что от лжи и от зла, как одной из форм бытия лжи, ничто в Церковь войти не может. Церковь – это всегда только столб и утверждение истины. И вот интересно, именно в контексте того, что Церковь является бытием Христа в истории, Христос, живущий в своих учениках, что Церковь является жизнью Духа истины, поэтому всякий вступающий в Церковь человек в первую очередь всегда соприкасаясь с Духом истины, он тотчас же чувствует для начала, по крайней мере, свою собственную ложь. Всякое заблуждение, всякое искажение правды в мыслях, поступках своих в первую очередь начинает не просто видеться, а видеться с особой рельефностью, с особой своей уродливостью. И вот люди, не познавшие Дух истины, они никогда до страшного суда этого не поймут, просто не поймут, сколько бы им ни объясняй, что человек, скажем, мы много знаем о святых людях, которые плакали о своих грехах, причем такие там чудотворцы, Ефрем Сирин, Серафим Саровский, Макарий Великий, им же не из числа многих таких величайших, непререкаемых подвижников благочестия, которые даже с точки зрения самых завзятых критиков православия, самых таких упертых противников благочестия, даже эти люди бы, несомненно, произвели на них впечатление. Как именно люди нравственные, как люди цельные, как люди по-настоящему человечные, как люди и нравственные, безусловно и безукоризненно, и люди, безусловно, свободные, и люди совершенно безукоризненно чистые, и честные, и дерзновенные, и все много такого прочего, что можно говорить. И тем не менее, эти люди, которые даже по свидетельству самых взыскательных критиков являются образцами праведности, честности и человечности, почему-то плачут о своих грехах. Или, как скажем, пророк Исаия говорит в конце своей книги, он говорит о том, что всякая наша правда, как нечистая, запачканная одежда пред Тобою, Господи. Вот мы же этого не чувствуем. мы даже грехи в обычном нашем состоянии, мы оправдываем наши грехи, мы все время их извиняем, что не такой страшный этот грех, что на самом деле тот грешник, вот он, да, он ужасный, он просто бесчеловечный, а мы-то что особенного-то сделали? Да ничего особенного, даже и греха-то по большому счету в этом нет. Так, пустяки какие-то, ну подумай, что мы там, какой же это грех, если мы там не постимся или там молитвы не читаем, или в церковь не ходим, а вместо этого делаем очень много добрых дел, и бабушке помогаем, и маме своей помогаем, и с детьми надо же понять, что мы... И человек оправдывает себя, и действительно спорить-то с ним не то, что даже не имеет смысла, а объективно бесполезно, потому что действительно с точки зрения какой-то средней представления о нравственности, среднестатистического, он вполне нормальный человек, даже хороший человек. Он воспитывает детей, он проводит с ними время, он тратит на них силу, много им говорит, беседует, читает, он не забывает родителей, он заботится о них, он помогает им, сколько есть силы, какие-то, если остатки у него остаются, денег или эмоций, он еще и там, друзьям помогает, людям на улице. Так замечательный человек, объективно, просто, что называется, даже придраться не к чему, хороший человек. Ругать его не за что, поддержать надо, что ты правильно делаешь, хорошо делаешь, лучше многих людей, и продолжай так же делать, недалеко от тебя Царство Божие. Но при этом, утешив этого человека, как ему объяснить, что то, что люди называют нашим достоинством, то, за что люди нас хвалят, то, за что люди готовы нас порой даже восхвалять, и показывать, ставить нас пример, что мы-то сами видим это совсем по-другому, не из ложной скромности и даже не из какого-нибудь там смирения, а просто потому, что оно так и есть на самом деле, потому что когда человек причастен Духу истины, он видит все в свете истины, и любая пылиночка, лукавство, любое страстишечко вдруг обретает размер даже не слона, а какого-то бронтозавра, диплодока, который того и гляди раздавит тебе своей тяжелой пятой, и ты не сможешь ничего с ним сделать. И это не надуманно, это не какая-то особая там практика какая-то, самовнушение, не то, чтобы человек неадекватно себя оценивает, или у него заниженная самооценка, или еще что-либо. Ничего из этого не приведет человеку к сокрушению, плачу о своих грехах или даже о своих добродетелях, как грехах. Это я условно говорю, примериваясь к определенному образу употребления слов, который присутствует в мире, а на самом-то деле из глубины видения самого человека, да нет у него никаких добродетелей. Нету, он это не выдумывает, он просто объективно знает, что это так. И когда Серафим Саровский говорит об убогом Серафиме, он не просто выдумал словоупотребление некое скромно-смиренное, а он действительно это видит. Все свое убожество в свете Святаго Духа он видит непрестанно, ощущает и переживает. И это в конце концов, вот постоянно это перегорание в этом духе истины делает его необыкновенно светлым, чистым и истинным, истинным. Так что даже в словах убогих Серафим нету смиренничанья, а есть просто обозначение своего реального положения у ног Божьих, что он без Бога ничего не мог. Кто он убогий? Он обделенный всем, кроме того, что дал ему Бог, и все, что у него есть, это Божье. И обидеть его ничего не стоит, потому что он сам защищать себя не будет. И при этом такова истинность в нем, что всякое лукавство, ложь от соприкосновения с ним вдруг тоже начинает проявляться, как те спадшие ордена с некоего сановника, который зашел по любопытству к Серафиму Саровскому, а награды-то были все неистинные, они незаслуженные были, и все спали с него. И тут же человек, вдруг соприкоснувшись с ним, увидел всю свою ложь и лукавство, и вышел от Серафима Саровского в плаче и слезах. Но это глубокая степень пронизанности Духом Святым. Ну и на самых маленьких начальных степенях бывает то же самое, точно то же самое. Человек начинает видеть свой грех, и это приводит его в сокрушение и плач. Он вдруг раньше не замечал в себе таких привычек, таких страстей, таких коротеньких мыслей, таких скверных амбиций, таких гнусненьких, недовольных ворчаний, что он вдруг начинает себе замечать, чего раньше не видел. Ему становится стыдно, стыдно именно потому, что они маленькие, гнусненькие, мелкие, все эти мысли и страстишки, и тем гнуснее, чем больше люди вдруг начинают к нему обращать внимание свое, или уважать его, или каким-то образом, уж не дай Бог, и хвалить его, что уж для человека начинающего просто смерти подобно. И вот все это вместе признак действия Святаго Духа, признак действия жизни в человеке. И действительно, когда Дух истины действует в церкви на человека, всякое лукавство становится просто невыносимым в присутствии Бога. Просто невыносимым. Невозможно творить неправду, говорить ложь и пребывать в Духе истины, пребывать в общении с Богом, пребывать в церкви. Наша ложь убивает. Убивает именно не потому, что, как, может быть, думают некоторые, человек сказал ложь, и Бог его за это наказывает, а вовсе нет. Человек сказал ложь и умер, и он чувствует, как правда Божья, истинность Божья, она несовместима с произнесенной им ложью, она выдавливает его из себя, и он хочет скорее изблевать, вытащить, как занозу, эту ложь, раскаяться о мысли за им покаяние, сказать правду, потому что жить с этой ложью в церкви не то что нельзя, невыносимо. Просто невыносимо, как невыносимо жить с вонзенным в грудь мечом. Невыносимо, даже если сердце будет продолжаться работать по какой-то причине, торчащий клинок не даст ни сесть, ни встать, ни лечь, ни есть, ничего не даст. Кругом будет одна боль и как огромная заноза, вонзенное сердце, пока ты ее не вытащишь, ты не можешь жить дальше. Вот и ложь производит такое действие в человеке, что он принимает яд, и первейшее желание человека выдавить этот яд из себя, и он бы никогда и не смог понять, что ложь есть ложь, и что ложь есть смерть и яд, если бы до этого он не был причастен благодати Духа истины. И вот если человек, тем не менее, по какой-то невероятной, немыслимым причинам, состоянию Духа, он вдруг держится за свою ложь, то он выпадает, он отмирает, как вот у деревьев засыхают веточки. Он становится безжизненным, вроде на дереве, но он сухой, сухой настолько, что жизнь в него никогда не вернется. Или как отмирают заболевшие кусочки человеческого тела, когда организм уже не может бороться, оно отмирает или его отрезает, чтобы не заразилась гангрена. Вот так вот, как короста, отпадают эти мертвые, потому что они мертвые. Ложь есть смерть, и потому что они вне Духа истины. Ложь и истина несовместимы. Если человек схватился за ложь и держится за нее, то жизни в нем нет. Он отпал от истины, он отпал от жизни, он отпал от церкви. Возможно, конечно, пока он продолжает свое физическое бытие, он может в одно прекрасное время исторгнуть из себя ложь, исповедать, что все, что он делал, есть ложь, одно заблуждение, раскаяться пред Богом и, возможно, его обновление. Но вот не все так просто, к сожалению. Он теоретически сделать это может. Но практически каждый, наверное, по опыту знает, как трудно отказаться от привычной лжи. Причем не важно, что это ложь, какое-то старинное убеждение, какие-то идеалы, ради которых мы прожили 30-40 лет жизни, или, быть может, просто некий обман, который мы когда-то сказали кому-то, присвоив себе то, что нам не принадлежит. И вот сказать правду, сказать, что мы тебя обманули, человек, сказать, что все идеалы, в которые я жил и верил 40 лет, все они ложные идеалы, и отречься от них перед лицом Бога и сказать своим друзьям: знаете, я узнал, что это ложь, и я больше в этому не служу. Вот это сделать очень трудно. Это, быть может, один из самых трудных подвигов – пойти и признаться, что ты лгал или обманывал, или обманывался, обманывая при этом всегда и других. Это очень великого мужества и силы требует от человека, и это, конечно, никому никогда не сделать, если он не получит на это силу и помощь как раз этого самого Святаго Духа. Когда человек получит благодать Святаго Духа, когда он взыщет его, то, конечно, Дух истины подаст ему силу, не потому, что вот просто сделать его сильным, а для самого человека дальнейшее пребывание с ложью, оно станет невыносимым, невозможным. Он сам исторгнет эту ложь из себя и таким образом станет снова причастным Духу, причастным Церкви. Но пройти через это горнило покаяния дорогого стоит. И это первое действие Духа истины на человека в Церкви. Но кроме того, поскольку Дух истины действует, так скажем, универсальным образом, не только, скажем, в какую-то в одном направлении, а он вообще обличает ложь, где бы она ни была, хоть в моей собственной душе, хоть в душе человека, хоть в этом мире находящуюся, человек начинает видеть ложь везде, где она есть, а есть она везде. Потому что таково и действие Святаго Духа, Духа истины, что он, придя, обличит мир о грехе. И вот одно из проявлений благодати Святаго Духа как раз является то, что человек начинает видеть ложь этого мира, начинает видеть пути лжи в этом мире. То, что казалось хорошим и правильным, вдруг потрясает своей лживостью и лукавством. И так человек может, если действительно всецело предаст себя благодати Святаго Духа, он таким образом может даже взойти на вершину пророческого служения, на удивительный дар откровения о будущем или свидетельство о воле Божьей. Но при этом важно понимать, что если нет у человека пророческого дара по воле и действию Духа истины, то во всех прочих делах всегда Дух истины соблюдает некую соразмерность. Сначала Дух Святый обличает самого человека. И по мере того, как человек цепляется за эти обличительные, побудительные мотивы, цепляется и пытается удержать себя в духе истины, и действительно смиряется, плачет, сокрушается, пытается жить в согласии с совестью, с духом истины внутри самого себя, то такому человеку постепенно открывается и тьма мира, и он видит, как тяжело погряз мир. И когда в таком порядке человек воспринимает откровение Духа истины, тогда он понимает, что ложность мира, лукавство мира, лживость некоторых идей, лживость путей мира, она показана ему. И для него, чтобы он по этим путям не ходил. Но Дух истины говорит ему: ты не можешь исправлять других, ты не можешь их судить, ты не можешь их укорять, ты даже научить их ничему не можешь, потому что сам еще путем истины не идешь. И человек понимает, что это истина. Это и значит быть причастному Духу истины, что он, даже понимая, что тот человек делает неправду, и этот человек делает неправду, и этот ведет себя неправильно, но он понимает, что в соответствии с Духом истины он не должен их обличать. У них есть хозяин, у них есть господин, у них есть работодатель, есть священник, есть епископ, есть тот человек, который поставлен, чтобы заботиться о них, а он, у него поистине другое назначение – нести тяготы друг друга, молиться за каждого, жалеть каждого, долго терпеть каждому. И это будет именно отношение к ближнему в соответствии с Духом истины. На этом мы заканчиваем нашу сегодняшнюю беседу. До свидания, и храни вас всех Господь.